когда из мертвых воскреснут, не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Об этой цитате можно многое говорить, я поставлю здесь три точки, потому что образ – это и монашеского чина, и образ будущего века. Но в Ветхом Завете один к одному эта цитата, конечно, раскрытия не находит. Это уже некий мостик между Ветхо- и Новозаветным богословием. Наконец, подходит какой-то законник, искушает Господа в лоб. А какая же наибольшая заповедь в законе? Ну, кто-то, может быть, здесь не поставит для себя знак вопроса. А я бы поставил. А почему законник об этом спрашивает? Значит, наверное, была какая-то дискуссия. Значит, среди законников были споры. Значит, у заповеди были свои какие-то ранги, были свои приоритеты. В отношении первой заповеди не было никаких сомнений. И Христос цитирует ежедневную молитву благочестивого иудея «Шма Израиль», «Слушай, Израиль». Притом по Луке цитирует ее один к одному. «Господь Бог твой есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душею». Обратите внимание, что есть намек на душу, который отличается от разума. «И всею крепостью», буквально всеми силами, всей волей твоей. «И прибавляй вторую заповедь, подобную ей, возлюби ближнего того, как самого себя». И сам законник говорит, да, Господи, ты правильно говоришь, потому что это больше всех всесожжений и жертв. То есть уже и в этой законнической среде была дискуссия с саддукеями, что на самом деле есть нечто большее, чем формальное принесение овец и волов в жертву. Любовь к ближнему твоему. И Христос им говорит, ты недалек от Царства Небесного. После этого, по некоторым евангелистам, уже у вопрошающих не было вопросов. И Христос начинает спрашивать сам. Ну вот, между прочим, вот эта вот вторая заповедь «Возлюби ближнего твоего, как само себя», она не входит в десятисловие Моисеева. Она взята из книги Левит, поэтому она как бы теряется в Пятикнижии. На ней не сделано никакого принципиального акцента самим Моисеем. Но к временам Иисуса Христа в школах, например, Шамая, Гилеля, она активно обсуждалась, эта заповедь. И мы видим, что в традиции школы Гилеля была большая склонность к тому, чтобы именно эту заповедь возносить наверх, отдавая ей приоритет в числе больших на втором месте после Шма Израиля. Итак, после того, как перестают спрашивать Иисуса, он спрашивает фарисеев, а что вы думаете о Христе, чей он сын? Они отвечают, Давидов. И тут он задает им вопрос, на которого не было ответа в контексте ветхозаветного богословия. Как же он Давидов, если сам Давид по вдохновению называет его Господом? Когда сказал, цитируется Псалом 109, «Сказал Господь Господу моему», а Веренцев переводит слова «сказать Господь Государю моему». Но в богослужебной практике мы все-таки воспринимаем мы второе это слово «сказал Господь Господу» в неком божественном смысле, как ипостась Святой Троицы. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную мне, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Этот вопрос, он остается без ответа. Но обратим внимание, что Христос указывает на вдохновение, то есть вдохновение Духом Святым. Следовательно, благодать Святого Духа была и в пророках. И пророчески Давид о нем говорил не только как о своем потомке по плоти, но через эти слова – как о неком Мессии, пришедшем от Бога, как о Сыне Божьем. Этими словами, как доказательствами, пользовались в последующем святой апостол Петр в книге Деяний и в послании к евреям в первой главе мы также видим ссылку на эти слова как доказательство божественности Иисуса Христа. После этого Христос начинает обличать книжников и фарисеев. Эта речь очень пространно передается евангелистам Матфеем и очень кратко у других евангелистов. А в тоне угроз он объясняет, почему им горе. Но заметим, что в самом начале этого обличения Спаситель признает, что мудрецы иудейские, они учат правильным вещам. Все, что они велят вам, соблюдайте. Но не поступайте так, как они поступает. Следовательно, главным обличением является обличение в лицемерии. Они связывают бремена неудобоносимые, возлагают на плечи, а сами и пальцем не хотят пошевелить, чтобы перенести. Имеется в виду поклажа, то есть какая-то поклажа на плечи человека или на вьючное животное, то есть по-другому они на ослов навешивают большую поклажу, а иногда простые люди, к сожалению, очень с пренебрежением воспринимались иудейскими учителями. Их называли «амхаарец» – люди земли, невежда в законе, ничего не знают. Так что вот этот образ символически нам может напоминать некое вьючное животное, на котором ездит, но само он с длинными ушами ничего не понимает. А сами они не поступают так, как чему учат. Так вот, Христос говорит о том, чтобы ученики Его, слушающие Его, они прислушивали к словам учителей, но не поступали по их лицемерию. Ну, есть ссылка на элементы иудейской традиции. В частности, мы видим ссылку на некие хранилища и на некие воскрилия. Что же это за хранилища и воскрилия? Слова, остающиеся без перевода в нашем русском синодальном тексте или в современном переводе. Я вам принес два современных таких вот примера этих хранилищ и воскрилий. Хранилище буквально там филактерион по-гречески, некие коробочки, твилин, так их сейчас называют, они есть там сбоку, но просьба не прикасаться, потому что это такие святые предметы для иудейской традиции, вот, реальные, там внутри есть свиточки закона Моисеева. Так вот, когда Моисей говорит: «Напиши этот закон на челе твоем и повяжи на руку твою», как вы думаете, что он подразумевает? Конечно, написать на челе не буквально подойти к специалисту по татуировке, чтобы он там написал на челе красками. Ну и, конечно же, не сделать татуировку на руке, это было запрещено, любое ношение увечий. Но, конечно же, запомнить. Напиши на челе, и вспоминая об этом, ложась и вставая, это означает, что ты запомни так, чтобы у тебя всегда это крутилось в голове. Но так мы воспринимаем слова Моисея в нашей христианской традиции. Но в иудейской традиции, видно, ко временам Христа совершенно по-другому, буквалистически стали воспринимать эти слова. И записывать на папирусе стали слова из Моисея, десятисловия, складывать в коробочки и реально повязывать на чело и на руку. Это вы видите сейчас и в иудейской традиции, если кто там интересуется, сможет в фильмах и на практике это увидеть. Итак, это хранилище, филактерион по-гречески, вот, и упоминаются некие воскрилия. Воскрилия – буквально кисточки, цицит. Они носились на краях большого молитвенного плата, который до сих пор используется за синагогальным богослужением. Также образец этого талита, плата с кисточками, вы сможете увидеть на одном из наших стендов. Удлиняют для того, чтобы показаться молящимися. Пускают пурпурно-голубую нить. Между прочим, голубая нить на флаге современного Израиля, возможно, это отголосок этого молитвенного плата, в который вкраплялась голубая ниточка. Так вот, они, мудрецы, любят предвозлежание, приседание в синагогах, показываются людям молящимися, вместо того, чтобы быть молящимися. Итак, основное порицание Иисуса в отношении книжников и фарисеев в лицемерии. Они сами не входят и для других сотворяют Царство Небесное. Они обкрадывают дома вдовиц. Они приобретают прозелитов из язычников, но делают их худшими себя. Они клянутся жертвенником, храмом и небом, ну как бы, чтобы не нарушать заповедь Моисея, не клянитесь именем Божиим понапрасну. И тем самым как бы забывают о том, что на небе есть сидящий на престоле Божьем, и что не жертва, а жертвенник имеет ценность пред Богом. Они отцеживают комара и оставили важнейшее в законе. Обращу внимание, на чем Христос заостряет наше внимание. Суд, милость и веру. Они соблюдают внешнюю чистоту блюд и чаш, а сами полны хищений и неправды. Они украшают гробницы пророков, которых убили их отцы, и сами дополняют миру овцов, желая убить Спасителя. «Се оставляется дом ваш пуст». Ну что может быть страшнее этих слов, если до этого был намек на то, что Давид Духом Святым прорекал о том, что Мессия будет Сыном Господним. Итак, «Се оставляется дом ваш пуст» может говорить как об отсутствии Духа Святого, в первую очередь, так как и о том, что дом, то есть храм, опустеет. Об этом мы встретимся сейчас дальше, с текстом, когда сами ученики недоумевают на горе Елеонской. «Скажи нам, когда это будет, какой признак твоего пришествия?» Они показывают Христу большие здания храма и говорят, как это возможно? «Се оставляется дом ваш пуст». Неужели это место святое, храм, опустеет? Обращу ваше внимание еще на несколько археологических артефактов. Вот типичная, так сказать, гробница. В иудейской традиции хоронили в больших пещерах, где была специально погребальная ниша, куда клали тело умершего, завернутого в саван, в плащаницу, оно там и сливало в течение, там, скажем, там, 3 или 4 лет. А потом косточки складывали в специальный каменный ассуарий, в косницу. Вот нередко такие ассуарии украшали, могли побелить. Но внутри они были полны суть костей мертвых. Вот, наверное, с этими ассуариями и сравнивает Христос тех, кто должны быть не только по наружности праведными, но внутри. Две лепты-вдовицы. Прежде чем Христос выйдет из храма и произнесет свои слова о разрушении Иерусалима, втором пришествии, он приведет пример настоящей жертвы. Жертвы бедной вдовицы, которая всего один кондрат, которая самую мелкую монету принесла в храм, две лепты. До середины 20 века ходили споры, о какой монете идет речь, потому что, собственно, лепты такой монеты, как номинала, не существовало. Были римские монеты, греческие, были иудейские. В славянских переводах мы встречаем указания некие полушки или медницы, но лепты как монеты не было. Среди иудейских монет была такая монета полпруты, среди римских был кадрант. Ну, что же это за лепта? При исследовании плащаницы там на левом глазе навеки обнаружили остатки такой монеты, после того, как уже археологи в 50-60-х годах нашли многочисленные сокровища в Иудее, то стало понятно, что речь идет о мелкой монете, которую мы сейчас называем лепта Пилата. Были ли на плащаницу положены, собственно, лепты Пилата, мы точно не знаем. Об этом ходят многочисленные споры. Но намек на эту традицию есть как по следам на самой Туринской плащанице вот такой монеты, что доказывает, собственно, очередной раз ее подлинность, как и то, что было найдено, по-моему, в 1956 году несколько захоронений, в частности, захоронение одной женщины, в черепе которой, как раз напротив глазниц, обнаружили монетки. Следовательно, в традиции иудейской было такое, что клали монет на глаза. Ну, это все гипотезы. Для нас самое главное из лепты Пилата не обнаружить, собственно, монету, а увидеть смысл изречений Господних, что иногда жертва от усердия, вне зависимости от ее размера, больше, чем жертва, которая сделана от избытка. И, следовательно, когда человек посвящает Господу наибольшее, наилучшее, все свое пропитание, всего самого себя, то это гораздо больше, чем он отстегивает десятину из тмина, мяты или вот своего какого-нибудь там банка, но при этом не чувствует никакого сострадания к заповедям Божьим и веры, и суда, и милости, как об этом говорилось нами раньше. Выйдя на гору Елеонскую, пристали к Господу ученики и начинают его спрашивать. Вот посмотри, вот какие камни, какое здание. Действительно, здание храма было огромным, потрясающим. Иосиф Флавий, описывая события незадолго до разрушения храма, которое было в 70-м году новой эры, говорит, что как-то на одной из иудейских пасх было заклано 250 тысяч агнцев. Возможно, конечно, это преувеличение. Но если учесть, что агнца одного заколали на одну семью, а может быть даже и на несколько, то представьте себе, какое количество людей приходило на праздник. При этом Флавий же пишет, что запаха крови и мух на храмовой платформе не было заметно. Следовательно, весь цикл богослужебный был организован так, чтобы в течение недели эти агнцев подготовить, в течение 1-2 максимум дней их всех заклать и передать хозяевам. Это было огромное здание. По некоторым историческим реконструкциям, вот в контексте Древнего Иерусалима, оно занимало вот такие размеры. Ну, где-то четверть всего старого города. Если учесть, что на период праздника Пасхи несколько миллионов могло жить в округе паломников, и до миллиона в самом Иерусалиме, то представьте себе, какие масштабы этого храма. Это совершенно грандиозные были постройки. Конечно, перед вами фотографии не с Елеонской горы, а, так сказать, со стороны. Но вот на этой фотографии мы увидим, что действительно храм был огромным. В частности, на этой предшествующей фотографии перед вами, перед ступеньками, которые назывались еще ступеньками Никанора, вполне возможно, что именно на этих ступеньках Симеон Богоприимец встречал младенца Иисуса на руках Девы Марии. Вот. Так вот, перед этими ступеньками есть так называемый двор женщин. Так вот, сокровищницы стояли в галереях вокруг этого двора женщин. Поэтому, скорее всего, вот именно в таком дворе женщин Христос и увидел, как вдова клала 2 лепты в копилку храма. На Елеоне Христос начинает говорить сразу о 2 вещах. Сначала он говорит об Иерусалиме, потом он говорит о своем втором пришествии, но эти события как бы переплетаются. В контексте евангелиста Матфея мы даже не заметим, а где же грань, где эта середина, где Господь переходит от слов о разрушении Иерусалима к словам о своем втором пришествии. В святоотеческой литературе неоднократно разрушение Иерусалима мыслилось не как некий прообраз. Христос описывает катаклизмы, что будут повсюду глады, землетрясения, море, восстанет народ на народ, царство на царство. Речь идет о войнах по всей земле, речь идет об эпидемиях, о мировых природных катаклизмах. И подобные события действительно предшествовали разрушению Иерусалима. И поэтому намек, кто находится на крыше, пусть не сходит в дом, но бежит из этого дома, из города куда подальше. И кто находится в поле, то ты не возвращайся в город взять какую-либо одежду и что-либо. И горе тем, кто в это время скармливает младенцев. И берегите, чтобы не было ваших бегства зимой. Матфей прибавляет и в субботу. Потому что действительно, когда Тит обложил Иерусалим окопами, взял в кольцо, то Иерусалим оказался в осаде, из которой уже не было выхода. Более того, в 65-м году, когда началась война, еще можно было убежать Иерусалима, но ближе к 70-му году уже нет. Резня была на улицах самого Иерусалима. Восставшие против римлян разделились на несколько партий. И когда сейчас идет речь, что римляне разрушили храм, то хочется обратить внимание на писание Иосифа Флавия, что делали сами иудеи. Они убивали в пределах храма, воевали друг с другом, кто на крыше храма был, кто во дворе храмовом. При этом священники продолжали совершать жертвы. И в это время теклась кровь чуть ли не и на самом жертвеннике, на котором совершались богослужения. В это время и голова осла продавалась втридорога. Бывали такие случаи, когда убивали и съедали младенцев. От этого в ужас приходили завоеватели. Когда потом римляне вторглись в Иерусалим и увидели, что происходило во время голода в осаде, то уж никакой Ленинград, конечно, не пойдет в сравнение. Если уж мы ужасаемся о том, что было во время блокады Ленинграда, в течение какого-то количества дней, то в течение почти 3 лет в Иерусалиме были намного более страшные события. При этом, когда кто-то хотел убежать из города, внутри Иерусалима по Иосифу убивали его же собственные соотечественники. Восстали брат на брата и убили некоторых из них. И когда вошел Тит, то началась эра мерзости запустения, потому что в том храме перестали совершаться жертвы, как говорил об этом пророк Даниил, были язычники, римляне, они туда внесли знамена, и в этом иудеи увидели исполнение пророчеств Даниила, когда на святом месте было мерзость запустения. Первое исполнение этого пророчества Даниила было во время восстания Маккавеев, когда Антиох IV Эпифан, один из представителей династии Селевкидов, прекратил жертвоприношение в 167 году до Рождества Христова в храме и даже принес в жертву свинью на жертвеннике, поставил статую Зевсу Олимпийскому. И вот этот период в 3,5 года, с 167 до 164 до Рождества Христова, воспринимался иудеями как исполнение пророчества Даниила. Но Христос намекает на то, что это пророчество будет исполнено еще раз когда-то. И оно исполнилось еще раз в 70 году от Рождества Христова. Но в христианском богословии мы видим, что, начиная от отцов церкви II века, и в этом видится пророчество, указание на третье исполнение пророчества Даниила когда-то в будущем. Какова же причина этих беззаконий? Та, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Очень интересная связка. В тех, кто не исполняет Божий закон, любовь охладевает. Следовательно, те, кто исполняет закон, могут эту любовь к себе поддерживать. Эти две аскетические аксиомы взаимосвязаны. При этом Христос как бы говорит, что не придет род сей, как это исполнится. На слова «род сей» есть два толкования. Первый – действительно, современники Иисуса, представим себе, что слова эти были сказаны около 30-го года, а через 40 лет катастрофа разрушения Иерусалима, действительно, некоторые из тех, кто его слышал, дожили до разрушения Иерусалима. Род сей не пришел, как исполнились эти слова. Но Златоуст говорит, что род сей – это род христианский. Не исчезнут верующие на земле, будут до конца времен верующие, будет церковь, врата ада ее не одолеют, как исполнится то, что сказано в Евангелии от Матфея и в других Евангелиях о последних временах. Апостол Павел даже говорит, что не все мы умрем, но все изменимся. Опять же здесь род сей, все есть некие намеки на два качества исполнения пророчества. То, что сбылось когда-либо на Иерусалиме. Действительно, тогда восстало много очень лжепророков. И многократно, и даже в книге Деяний мы встречаем, что был некий Февда, Иуда Галилеянин, которые называли себя мессиями, то есть лжехристами. Христос – мессия. А лжехристы – то есть те, которые себя выдавали за мессию. И интересно, что и было второе восстание иудеев, восстание Бар-Кокбы в 135 году от Рождества Христова. И после этого восстания император Адриан приказал разрушить Иерусалим до полного основания и припахать это место плугом. Так что действительно, и камня на камне не осталось на этом месте в буквальном смысле слова. То, что сейчас осталось от храма платформе, это несколько слоев иродианской кладки, притом Ирод Великий не был иудеем. И сейчас стена плача, фактически эта стена свидетельство о том великом строителе, который иудеем не был и которого иудеи не любили. Вот что осталось от ветхозаветного храма. Но в какой-то момент мы можем догадаться, когда Христос говорит о неких небесных знамениях, что речь переходит уже о втором пришествии. Восстанут в овечьих шкурах лжепророки, лжечудеса будет творить и сам Антихрист, при этом в противоположность лжемессиям, которые будут скрываться в пустыне или в потаенных комнатах, явление Сына Человеческого будет подобно молнии, то есть станет очевидным для всех. Так, должно пройти значительное время, когда полное число язычников войдет в церкви, должно явиться какое-то знамение на небе. И возникает, конечно, очень много вопросов, как толковать эти слова. Несколько раз в христианской истории предчувствовалось приближение конца света. Это было и в период гонений Диоклетиана даже уже в период Нерона в первом столетии и в период даже в нашей отечественной истории Петра I, революции 17 года, многократно. Когда это будет, никто не знает. Христос говорит, возьмите пример от смоковницы. Вот вы знаете, когда ее листики распускаются, значит, скоро будет тепло, будет лето. Так и вы. И дальше как будто стоят три точки. Так и вы. А что так и вы? Какая именно должна смоковница распуститься? Вот покажите нам конкретное дерево. Вот там неопалимую купину, которая должна загореться конкретным огнем, или еще что-нибудь, какой-то объект, вот, который вот там четко на 100% скажет, что вот, вот время наступило. Но Христос говорит, так и вы знаете, что близко при дверях. А что значит близко при дверях? Непонятно. Непонятно. Следовательно, остается некое недоумение, когда это будет. И более, он даже ставит некую печать на своих собственных словах. Об этом не знает не то, что ангел, даже сын человеческий, то есть по человеческому естеству он вам это не откроет, он не ведает это. Но только Отец, который на небесах, конечно, это не означает, что Христос, как Сын Божий, не знает, но как Сын человеческий, он это не открывает. Что же это за знамение? Некоторые отцы церкви говорили, что знаменем будет действительно какая-то молния. Другие говорят, что это будет крест, вот как святой император Константин увидел какое-то знамение на небо, слова «Сим победиши» и начертал крест на щитах своих воинов. Но будет ли это крест, будет ли это какой-то другой символ, мы не знаем. В первом веке крест еще не был главным символом христианства. Крест становится главным символом христианства уже после его обретения царицей Еленой в IV веке. До этого наиболее популярным символом Иисуса Христа была рыба, потому что аббревиатура «икфис» – «рыба» буквально означала «Иисус Христос – Сын Божий». Поэтому христиане, шифруясь от римских гонителей на земле, могли начертить символ рыбы с тем, чтобы сообщить о себе своим единоверным о своей убежденности, вере в Иисуса Христа. Следовательно, для первых христиан отнюдь не распятие, как символ позорной казни, было символом. Что будет за символ, мы не знаем. Мы знаем только, что пророчество о последних временах заканчивается ободрением христиан. «Восклонитесь, поднимите головы, потому что приближается избавление ваше». Следовательно, суд страшен не для христиан, которые белые ризы хранят, а для тех, которые как раз не верят в Иисуса Христа. Те, которые осуждены за неверие. Но наоборот, верующий он не судится по апостолу Иоанну, но перешел от смерти в жизнь. Следовательно, он после всех гонений, после всех предательств, после всех болезней, катаклизмов и так далее, должен приподнять голову, должен обрадоваться второму пришествию Христову и страшному суду, потому что наступает время оправдания его за его правдные поступки. Этими словами радости заканчивается откровение. «Ей гряди, Господи Иисусе Христе». «Ей гряди, Господи Иисусе». Так заканчивается апокалипсис. Но об апокалипсисе будет речь еще на отдельной лекции, поэтому я не буду сейчас расшифровывать символы, которые с ним связаны, об этом будет еще речь. И Христос приводит увещание к бодрствованию. Приводит примеры со смоковницей, о которой я говорил, с новым потопом, как люди при Ное женились, выходили замуж, ели, пили, так будет и в тот час, когда придет Сын Человеческий. Внезапно, как потоп, как тать в ночи, он придет. А поэтому человек, который охраняет свое имущество, должен опасаться, чтобы вор не пришел внезапно. Человек, которому вручили имение, и он должен давать своим слугам пропитание в свое время, то есть своевременно. Он должен бодрствовать, потому что он не знает ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий придет. Далее Христос предлагает замечательные притчи, которые я не буду пересказывать, они известны. Притчи о 10 девах, притчи о талантах и притчи о страшном суде. Ну, пример светильника, с которыми шли мудрые девы, здесь также среди нас есть, как и пример сосуда, который использовался в первом веке для хранения масла. Маленького сосуда для для того, чтобы осветить комнату, конечно, не хватило бы на всю ночь. Поэтому нужно было иметь запас елея. Но святые отцы здесь уже отходят от археологии и говорят о том, что у человека должен быть запас добродетели. Под елеем подразумевает добродетельную жизнь. Притча о талантах говорит о том, что человек должен благоразумно использовать данные ему таланты. Эта притча заканчивается какой-то очень парадоксальной фразой. А тот, кто имеет, тому дастся и приумножится. А тот, кто не имеет, у него отнимется и то, что он думает иметь. Ну, мы можем себе представить, что если человеку дали 5 талантов, ну, что такое талант? Это может быть способность человека в нашем духовном понимании. Но во времена Иисуса Христа под талантом подразумевалось совершенно конкретное денежное измерение. Между прочим, Христос в своих Евангелиях чаще приводит примеры о деньгах, чем о каких-то абстрактных добродетелях. Обратите на это внимание. У него там постоянно и в рыбе какой-то там статер, и сокровищница, потому что 2 динария, и мина тоже, собственно, денежная единица, сплошные деньги, вот как на Евангелие не посмотришь, это прямо инструкция для наших современных предпринимателей. Вот. Все Евангелие – любимая книжка для настольного чтения любого казначея. Так вот, притча о талантах. Мы можем себе представить, что человек, вот взяли ему, дали 5 талантов. Это, ну, по нашим деньгам, ну, талант – это где-то 10 миллионов долларов. Это огромная сумма. Невероятные деньги. 5 талантов, ну, наверное, мы бы как-то вот себя бы посчитали большими людьми, если бы нам дали 5 миллионов долларов, чтобы пустить в оборот. Но нужно этим распорядиться благоразумно. И Христос похваляет того, кто нашел себе помощников, кто пустил свое золото в оборот, чтобы получить прибыль. Так и человек, у которого есть какие-то таланты в земной жизни, способность петь, способность писать, способность к математике, он должен примножить свои таланты. Мы можем себе поверить в то, что это должная награда. Человек, который приумножил свои способности, тот получил по заслугам. Но а за что же наказывается тот человек, который теряет и то, что думает иметь? А у того, кто не имеет, отнимется и то, что думает иметь. Под этим святые отцы нередко подразумевают тех людей, которые или фантазируют о себе много, или те люди, которым все-таки нечто вручено, но они этот талант не реализовывают. И они надеются получить от Бога награду. Но как же они надеются ее получить, если сами свои способности не реализуют? Ну, скажем, есть у человека способность к музыке, а он вместо того, чтобы эту способность реализовывать, идет работать дворником на улице. Но, конечно же, если ему Господь дал эту способность, надо ее идти развивать. Это к вопросу о том, что наша христианская церковь не ограничивает людей какими-то табу, а побуждает их расширять горизонты познания, развивать свои способности, не закапывать свой талант в землю. Потому что тот человек, который закапывает свой талант в землю, он не только теряет сам этот талант, но еще и наказывается Господом за то, что неправильно распорядился веренным ему имуществом, способностями. И, наконец, произносит Господь притчу о страшном суде. Это все притчи о бодрствовании. Человек должен бодрствовать, накапливать какие-то добродетели. Притча о страшном суде, по сути дела, это некая деятельная притча. В ней разбираются овцы и козлища. Овцы – это животные послушные. Овца знает голос своего пастыря, он знает ее по имени. Она бежит к нему, она трется о него. Ее легко найти, потому что она откликается на голос. Козы – это образ бодливых, упертых животных, ну, как и людей, впрочем. Не зря же говорят, что с этого человека не возьмешь ничего, потому что с него как с козла молока. Вот. С упертого человека, который не послушен, не способен к труду, не дает никакого плода добродетели. Ничего не возьмешь. И вот эти животные являются символом, символ чего-то большего. В этой притче трижды повторяется одна и та же фраза. Ну, представьте себе, что в древности, в отличие от стоимости современной бумаги, пергамент был очень дорогим материалом. Поэтому каждая фраза, записанная в Евангелии, она была 10 раз осмыслена, проверена и обдумана евангелистами. Очень дорого стоит каждый клочок бумаги, на котором записан фрагмент текста. Следовательно, если какая-то фраза повторяется трижды, значит, она имеет большое значение. Какая же фраза в притче о страшном суде повторяется трижды? фраза о разных социальных добродетелях. «Алкал я, и дали мне есть. Жаждал, напоили меня. Был нах, одели меня. В темнице был, посетили меня. Болен был, посетили меня». Итак, Господь тех, кто странника приютил, голодного накормил, напоил, а того, кто находится в заключении, в больнице или в темнице посетил, вознаграждает. Эти входят в жизнь вечную, они как овцы, потому что они не только услышали Божий закон, но его исполнили как? Деятельно. Делом исполнили заповеди Божии. Накормили, напоили, посетили. В другом месте Христос скажет, что кто напоит хотя бы чашей холодной воды одного из малых сих, не потеряет награды своей. Обратите внимание на очень интересный пример, который приводит Достоевский в романе «Братья Карамазовы» об одной женщине, которая уже в гиене огненной, в огненном озере, которая вознаграждается ангелом-хранителем, спасением за то, что бедному луковицу подала. Очень интересный образ этот классический писатель нам приводит. Итак, даже за маленькую добродетель, за чашу холодной воды Господь готов человека вознаградить. Эта притча, она парадоксальна. Парадокс заключается в том, что, во-первых, не только люди бодливые, но люди, не исполняющие закон, удивляются. «Господи, а когда мы тебя видели?» Голодным, нагим или в темнице. Но даже праведники удивляются этому. Есть еще второй парадокс. В иудейском представлении, это мы видим в литературе межзаветного периода, бытовали такие представления о том, что некий учитель, он подобен тому человеку, который идет, проповедует, и к нему пристают какие-то дикие животные. Ну, мол, если ко мне пристал какой-то козленочек, неужели я его не приму? Может сказать в какой-то талмудической притче, например, там, скажем, в Пиркей Авот, какой-то мудрец. А у Христа наоборот. Добрый пастырь идет сам, разыскивает заблудшую овцу. И в этой притче о страшном суде такое впечатление, что не Господь питает, кормит, одевает своих людей, а человек кормит, питает, одевает и посещает своего Господа. Поэтому и праведники удивляются: «Ты, Господи, и когда Тебя мы видели, Тебя, Творца неба и земли, видимым, всем и невидимым, нагим, раздетым и голодным». И Христос говорит: «Если вы сделали одному из братьев этих меньших, вы мне сделали». Обращу ваше внимание, что в этой притче нет никакого различия ни в расовом отношении, ни в отношении пола, ни в религиозном отличии, ни в социальном статусе. Речь идет о самом деле. До этого вы слышали закон? Слышали. Теперь исполните это дело. Великая среда. Предательство Иуды. В богослужении подчеркивается вот некая развязка в душе Иуды. Вернее, завязка всех остальных последующих событий. Иуда увидел, что драгоценное мира, вместо того, чтобы его продать, положить в сокровищницу, ну, в денежный ящик для пожертвований. Между прочим, Иоанн Богослов, он несколько раз подчеркивает, что не потому он говорит, что заботился о нищих, а то, что он был вором. Итак, он увидел, что чаемый вождь, за которым идут народы, вместо того, чтобы вот сейчас взять власть в свои руки, поднять толпы народа, свергнуть там Ирода и все, стать новым Иудом Маккавеем, новым Моисеем, новым вождем, он наоборот принимает этот дар как готовящего к погребению, говорит о каких-то вещах совершенно абсурдных, о том, что нужно нищих накормить, посетить. И мы видим, что в нем разочарование, досада. Он не спорит с первосвященниками о цене. Поэтому они и дают ему самую презренную цену беглого раба, 30 серебряников, потому что ему не важно, за сколько он продаст Спасителя, он за любую цену готов, он не удовлетворен Спасителем, потому что в нем не оправдались ожидания Иуды. Обращу ваше внимание на то, что иногда пропускается мимо. Христос принимает почести к себе как Мессии, Он принимает мира, который возливается на главу, и говорит: вы нищих всегда имеете с собой, а не всегда имеете меня со мной. На основании этой и подобных цитат из Нового Завета мы утверждаем, что наши храмы не должны быть образцами нищеты, они должны быть образцами славы Божией. И поэтому с древности византийские храмы православные принято украшать. Жертвуя на храм, мы тем самым даем дань Господу. Мы, как эта жена, которая возлила на главу его мира, украшая его иконы, тем самым воздаем честь его образу. И поэтому, когда мы говорили об изгнающих, изгнании торгующих из храма, или вот здесь, в частности, о продаже мира, сдаче нищих, то мы должны сказать, что вот в этих евангельских сюжетах толкование протестантов и традиции православной церкви различны. Ну, я не хочу сейчас говорить о том, кто прав, кто не прав, но если вот присмотреться к истории церкви, то мы увидим, что, конечно, в православной традиции очень много внимания уделялось тому, чтобы воздавать честь Господу и в вещественном отношении. В частности, мы видим, что некий богатый юноша падает пред Господом на колени, там где-то еще в Галилее, следовательно, видимым образом воздается честь Господу. Потом Господь обличает Симона фарисея, что он не дал ему целования, не дал ему некого видимого знака приветствия. Ну и неоднократно в других каких-то сюжетах мы видим, что Господь принимает не только словесное поклонение Творцу, ему как Сыну Божию, но и символическое в виде каких-то действий человека, в том числе и в виде жертвы. Ну и теперь мы переходим к Тайной Вечере. Мне приходится очень сильно сокращать, потому что я уже вышел так за лимиты нашего теоретического блока. Итак, Тайная Вечеря. Когда она была? Первый вопрос. Синоптики, то есть три первых евангелиста, которые смотрят одинаково в корень, синоптикос, в одно время и в одно место смотрящие в одну точку. Итак, три первых евангелиста говорят нам о том, что наступил праздник опресноков. Это означает то, что фактически наступила Пасха. А Иоанн Богослов говорит, что нет, Пасха еще только предстояла. Я не буду сейчас вводить длинные рассуждения, скажу только, что по мнению современных библеистов, скорее всего, пасхальной была Великая Суббота. Она потому и называлась Великая Суббота, что в этот год на субботу случился праздник Пасхи. Поэтому как бы два праздника в одном. Суббота сама по себе, шаббат, день покоя, а тут она великая, потому что это еще и праздник Пасхи. Итак, собственно, пасхальным день был суббота, 15-го Нисана. В пятницу должны были заколять агнцев. И, следовательно, в пятницу должны были в доме уничтожить все квасное. Не только пресные какие-то блюда должны были находиться за трапезой. Но мы видим, что в период межзаветный, в силу того, что очень много людей приходит на праздник Пасхи в храм, за один день невозможно закладывать такое количество агнцев. Поэтому галилеянам иногда разрешалось закладывать агнцы на день раньше, в четверг. И, следовательно, можно предположить то, что Господь действительно совершил Пасху. И для синоптиков этот день уже был праздничным или опресночным по-другому. Но Пасха в таком государственном масштабе, она еще только предстояла. И все остальные иудеи заколали агнцев в пятницу. И вместо этих многочисленных агнцев свою жертву на кресте принес Христос. Поэтому он как бы накануне вкусил от иудейской Пасхи и после нее предложил новый закон о Пасхе новой. «Да едите и пьете это тело мое, эту кровь мою, сие творите в мое воспоминание». Так для начала ученики пришли и приготовили горницу. В Евангелии не описывается, что это был за дом. Сказан только намек, вы встретите человека, несущего кувшин воды. Был ли Христос знаком с этим человеком? Или этот человек был сподвигнут Духом Святым, чтобы ученикам дать горницу, мы не знаем. У разных святых отцов есть разный ответ на этот вопрос. Кто-то считает, что тот человек, который нес кувшин воды, был одним из учеников многочисленных толп, окружающих Спасителя, как и владелец осленка в Вифании. Кто-то говорит, что сам Дух Святой наставил этих людей, чтобы они послужили Спасителю. Мы не знаем. Но горница уже была готова. Для большого количества людей Спаситель с учениками там возлегает. Какова же была последовательность событий? Я не отвечу вам на этот вопрос. Теорий, гипотез очень много. Однозначного ответа нет. Все, о чем мы сейчас скажем, последовательность событий – это только вот научные гипотезы, реконструкции. Можно предположить, что сначала был спор учеников о старшинстве. Кто из них больший? Христос показывает им, что они должны быть слугами друг другу, поэтому сам берет умывальницу, умывает ноги ученикам, тем самым показывает, что он для них слуга. После этого он устанавливает таинство Евхаристии, обличает предателя, уходит Иуда, предсказывает об отречении Петра и произносит пасхальную беседу. Но вот вокруг двух моментов находят наибольшие споры. А что же было раньше? Установление слов Евхаристии или уход Иуды? А мог ли Иуда причаститься? Сейчас мы этого вопроса также коснемся. Итак, в отношении всей этой вечери по евангелисту Луке буквально сказано, что Христос встал с вечери. То есть нечто, что, о чем знали все ученики, ну, какой-то типовой ритуал был совершен. Это, скорее всего, сама Пасха. Это подробно не описывается у евангелистов, потому что, ну, вот как мы с вами, допустим, идем куда-нибудь в гости, и там нам предлагают какие-то блюда, нам могут предложить что-нибудь поесть, потом предложить чай. Если мы будем описывать своим друзьям, как мы сходили в гости, то мы не будем перечислять то, что нас угощали. Потому что вероятность на 99% угощения будет. Есть какие-то вещи в нашей повседневности, которые мы не пересказываем, потому что об этом и так все знают. Поэтому ученики не пересказывают чин пасхальный, потому что предполагалось, что все совершилось как нужно, по закону, а описывает то, что выходит за рамки общепринятых традиций. Это то, что Христос с вечера встает и начинает вдруг умывать ноги ученикам. Возникает вопрос, а в начале трапезы, перед началом, что ноги не умывались, по идее, должны были быть умытыми. Для такого праздника иудеи за несколько дней полностью все тело ритуально омывали. И в доме Симона Фарисеева, о котором мы вспоминали, когда вот там некая женщина, грешница, помазала ноги Господа, терла своими волосами, умывала слезами, Христос упрекает Симона. Вот, Симон, когда я зашел в дом, ты воды на ноги мои не возлил. То есть не воздал должного уважения гостю. Потому что с пыльной дороги ходили босиком, не было высоких сапог, носков не было, были сандали на босу ногу. Конечно же, чтобы сесть за трапезу, нужно было умыть ноги. Как мы сейчас умываем руки, чтобы снять какую-то инфекцию, так и там, чтобы ковер не запачкать, нужно было помыть ноги. Следовательно, перед совершением Тайной вечери ноги должны быть умытыми. Но Христос дает некий урок ученикам. Вы так должны служить друг другу, как я послужил вам. И вот мы не знаем, в какой момент был спор о старшинстве. Был он до установления таинства Христа, после. Скорее всего, сначала был спор о старшинстве, Христос умыл ноги, а потом нечто было сказано дальше. Евангелист Иоанн пишет так, что кажется, что Иуда ушел с вечери, потом Христос сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и дальше была прощальная беседа с Господом и с учениками, за которую, вероятно, было совершено Евхаристия. Но если посмотреть на повествование евангелиста Луки, в частности, то создается впечатление, что совершенно наоборот. Сначала были сказаны слова о Евхаристии, а потом Христос обличил предателя и ушел Иуда. В тексте богослужения Великого Четверга Есть очень много ярких цитат. «Омочивый навечью руку солили с тобою». Ну, может быть, если омочил руку в солили, это еще не Евхаристия. Да, это могло произойти. Но слова «хлеб прием в руце, предатель», «твой еде хлеб, тело божественное, воздвижи ков на тя Христе», «сей злоречивый небесный хлеб во устех носяй небесный хлеб», на спаса предательство содела. Говорят нам о том, что да, о горе, лучше бы такому человеку не родиться, чем, вкусив от божественной трапезы, идти предать Спасителя. По преподобному Ефрему Сирину вхождение сатаны в Иуду было постепенным. Когда он замыслил, об этом некоторые евангелисты пишут, вошел в него сатана, когда он предал Великую Среду, сатана еще не имел полной власти над Иудой. Полную власть он получил тогда, когда Иуда вкусил от божественной трапезы. Когда Иисус умыл ноги Иуде, Иуда, видя это и несмотря на это, пошел и все равно предал Христа. Христос, зная, что Иуда будет предавать, и он, когда говорит возлежащим рядом, говорит, тот, с кем я руку солила опущу, тот меня предаст. Он на это намекает, даже ученики спрашивают, не я ли Господи? Кстати, из этого возникает очень интересная мысль. К персам припадал Иоанн Богослов. Он был ближайший. То есть ведь не сидели, как мы сейчас, на стульях, а вот возлежали, облокотившись на одну из рук, на левой руке могли, так сказать, возлегать, опершись на левую руку, а правую из-за стола брать какую-то пищу за столом иудеи. Следует, на персях, ближайших к Господу, был Иоанн Богослов, который спрашивал. Но вероятно, что и он в этот момент не понял, что Христос указывает на Иуду. Следовательно, кто точно должен был расслышать эти слова? Иуда. Следовательно, он должен был находиться очень близко, с левой стороны от Спасителя. Следовательно, он, вероятно, был в числе также ближайших учеников. Страшное дело, когда ближайший ученик, который слышит в этот момент намек и понимает, что Христос намекает на него, и никто не подозревает, но он-то знает, что Христос знает, что он предает, и все равно идет и сознательно это делает. Вот в чем трагедия, вот в чем кульминация Великого Четверга. Христос обещает новое вино, Царство Небесное, божественную трапезу, и в этот момент Иуда, сребролюбивый, идет и предает своего учителя. Когда он уходит, Христос говорит, ныне прославился Сын Человеческий, говорит пространно о многих вещах, о которых было сказано раньше. Это мы называем прощальной беседой Господа с учениками. Я сейчас не буду ее рассматривать за неимением времени. Она занимает, наверное, четверть Евангелия от Иоанна. Он говорит об восхождении к Отцу, говорит о винограднике как символе Царства Небесного. Между прочим, и в пророчестве Исаия тоже был символ виноградника как Царства, который насадил Господь, онес ограды, поставил там смотровую башню, поставил стражников. Но эти стражники, они не принесли плода. И Христос говорит о себе, «Я есть истинная виноградная лоза». Он говорит о себе уже теперь не только как Мессии, а как неком новом Израиле, в котором исполняется обетование. И, следовательно, обетование исполняется и в его учениках, но не только через морально-этическое следование его заповедям, а через вкушение его плоти и крови, через прививание к этой виноградной лозе, через причастность церкви не формально в виде мировоззренческих, таких, скажем, симпатии к православной традиции, а через реальное живое участие в таинствах церковных. Так что одно дело, человек причисляет себя к православным и при этом в храм не ходит, не питается от виноградной лозы, из которой источается живительная кровь Иисуса Христа. Другое дело, когда человек в чистых светлых ризах участвует в этом таинстве.